Феодосия, начальник порта. Белый накрахмаленный китель, наследие старого режима, чудесно молодил его и мирил с самим собой. Свежесть гимназиста и бодрость начальника, сочетание, которое он ценил себе и боялся потерять. Весь Крым представлялся ему ослепительным, туго накрахмаленным географическим кителем. За перекопом начиналась ночь. Там, за солончаками, уже не было ни крахмала, ни прачек, ни радостной субординации. И там невозможна была эта походка упругая, как после купания. Это постоянное возбуждение, смешанное чувство хорошо купленной валюты, ясной государственной службы и в 40 лет ощущение удачно выдержанного экзамена. Обстоятельства складывались чересчур хорошо. Деловой портфель располагался с легким домашним изяществом дорожного НССР, с ямочками для бритвы, мыльницы и разных щеток. Помимо него, то есть без начальника порта, ни одной тонны ячменником и пшеничником, ни одной тонны отправителем зерна, ни самому Рошу, вчерашнему комиссионеру, сегодня выскочке, легендарному Каниферштану, ленивому и томному на итальянский манер, отправляющему ячмень на Марсель, ни пшеничному Лившицу, сухопарому индюку, министру сквера Айвазовского, ни Центросоюзу, ни Рейзнером, у которых дела так хороши, что вместо серебряной отпраздновали золотую свадьбу, и отец от счастья подружился с сыном. Каждый из грязных пароходов с запахом кухни и сои, с мулацкой прислугой, жарко натопленной, как международное купе, но более похожей на каморку богатого швейцара капитанской каюты, увозил и его тонны, незаметно смешанные с прочими. Люди отлично знали, что вместе с зерном продают землю, по которой они ходят, но продолжали продавать эту землю, наблюдая за тем, как она осыпается в море, рассчитывая уехать, когда зашевелится под ногами последний оползень этой сыпучей земли. Когда начальник порта шел по тенистой в корне, любезной старожилам итальянской улицы, его поминутно останавливали, брали под руку, отводили в сторону, что, впрочем, входило в привычки города, где все дела решались на улице, и никто, выйдя из дому, не знал, когда он дойдет и дойдет ли вообще к намеченной цели. Он же выработал в себе привычку с каждым мужчиной говорить приблизительно так, как говорил бы с женой начальника, склонив на бок яйцевидную голову, придерживаясь левой стороны, так что собеседник был заранее благодарен и сконфужен. Некоторых избранных он приветствовал как друзей, вернувшихся из дальнего плавания, награждая их сочными поцелуями. Эти поцелуи он носил при себе, как коробочку свежих мятных лепешек. Не принадлежа к уважаемым гражданам города, с наступлением ночи я стучался в разные двери в поисках ночлега. Норд-Ост свирепствовал на игрушечных улицах. Гинзбурги, Ландсберги и прочие пили чай с белой еврейской булкой халой. Ночные сторожа-татары похаживали под окнами меняльных лавок и комиссионных магазинов, где чубуки и гитары драпировались в шелковый полковничий халат. Разве что, гремя подковами английских ботинок, пройдет запоздалая юнкерская рота, потрясая воздух известным пеаном с некоторыми нецензурными выражениями, которые опускались днем по настоянию местного раввина. Тогда в лихорадке, знакомой каждому бродяге, я метался в поисках ночлега. И Александр Александрович открывал мне в качестве ночного убежища управление порта. Я думаю, никогда не бывало более странной ночной гостиницы. На электрический звонок открывал заспанный, тайно враждебный парусиновый служитель. Сахарно-белые сильные лампочки, вспыхнув, освещали огромные карты Крыма, таблицы морских глубин и течений, диаграммы и хронометрические часы. Бережно снимал я бронзовую чернильницу, скрытого зеленым сукном стола морских заседаний. Здесь было тепло и чисто, как в хирургической палате. Все английские и итальянские пароходы, когда-либо будившие Александра Александровича, зарегистрированные в толстых журналах, библиями спали на полках. Чтобы понять, чем была Феодосия при Деникине Врангеле, нужно знать, чем была она раньше. У города был заскок. Делать вид, что ничего не переменилось, а осталось совсем-совсем по-старому. В старину же город походил не на Геную, гнездо военно-торговых хищников, а скорее на нежную Флоренцию. В обсерваторию начальника Сарандинаки не только записывали погоду и чертили изотермы, но собирались еженедельно слушать драмы и стихи как самого Сарандинаки, так и других жителей города. Сам полицмейстер однажды написал драму. Директор Азовского банка Мабо был более известен как поэт. А когда Волошин появился на щербатых феодосийских мостовых в городском костюме, шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка, город охватило как бы античное умиление, и купцы выбегали из лавок. Спору нет, мы должны быть благодарны Врангелю за то, что он дал нам подышать чистейшим воздухом разбойничьей Средиземной республики XVI века. Но отеческой Феодосии нелегко было приспособиться к суровому закону крымских пиратов. Вот почему она сберегла доброго мецената Александра Александровича, морского котенка в пробковом тропическом шлеме человека, который, сладко зажмурившись, глядел в лицо истории, отвечал на дерзкие ее выходки нежным мурлыканьем. Однако он был морским божеством города и по-своему Нептуном. Чем могущественнее человек, тем значительнее его пробуждение. Короли французские даже не вставали, а восходили, как солнце, и притом дважды, малым и большим восходом. Александр Александрович просыпался вместе с морем. Но как общался он с морем? Общался он с морем по телефону. В полумраке его кабинета сверкали английские бритвы, пахло свежим полотняным бельем и крепким одеколоном, да еще сладковатым привозным табаком. Это отличная мужская спальня, которой позавидовал бы любой американец, все же была средоточием морских узлов и капитанской рубкой. Александр Александрович просыпался с первым пароходом. Два служителя, вестовые в белой парусине, вышколенные, как больничные санитары, кидались к первому телефонному звонку и нашептывали начальнику, который в эту минуту походил на разбуженного котенка, что пришел где и стоит на рейде такой-то английский, турецкий или даже сербский пароход. Александр Александрович открывал крошечные глазки и, хотя он ничего не мог изменить в прибытии парохода, говорил: «А, хорошо, очень хорошо». Тогда пароход становился гражданином рейда, начинался гражданский день моря, и начальник моря из спящего котенка превращался в покровителя купцов, вдохновителя таможни и биржевого фонтана, в коньячного, ниточного, валютного, одним словом, гражданского морского бога. Было в нем что-то от ласточки, домовитому солящей гнездо, до поры до времени. И не заметишь, как она тренируется с детенышами на атлантический полет. Эвакуация была для него не катастрофой, не случайностью, а радостным атлантическим перелетом по инстинкту отца и семьянина, как бы торжеством его жизненной упругости. Он никогда ничего о ней не говорил, но готовился к ней, может быть, бессознательно с первой минуты.